вы говорите мили. Положить на мили с прибором.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 16 июля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. В этом часе основное время тратим на то, чтобы в рамках программы «Своя правда» обсудить одну тему. Будет голосование, хотя сегодня у нас не столько история про дискуссию, сколько история обсуждения типа круглого стола. Про ультиматум Трампа будем говорить, если это можно назвать ультиматумом. Скорее, наверное, надо говорить ультиматум в кавычках, но как бы то ни было. Значит, это наша тема. Дальше. Движение. Прямо сейчас нам обещали трехбальные пробки. На самом деле в городе четырехбальные пробки. Дальше, по прогнозам, 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Красного довольно много. Обращаем внимание на юг и на север на третьем транспортном кольце, то есть в районе Тульской и в Мариной Роще. И там, и в ту, и в другую сторону третье кольцо едет недостаточно хорошо. В районе Ботанического сада не очень хорошо едет Московский скоростной диаметр, на это тоже обращайте внимание, при движении, соответственно, с запада на восток. То есть в сторону Ростокина, в сторону Восточного вокзала будут сложности. Тот же московский скоростной диаметр, или северо-восточная хорда, довольно медленно едет навстречу, уже от Восточного вокзала в сторону Ярославского шоссе. Тоже надо понимать, что в районе пересечения северо-восточной хорды и Щелковского шоссе там большие проблемы, а дальше тоже еще пробка есть. В общем, довольно медленно придется подъезжать к Ярославскому шоссе. В целом, в городе четырехбальные пробки. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Вот Россия в мае увеличила почти втрое экспорт алмазов в Казахстан. Об этом пишет агентство РИА Новости в эти минуты. Ну, а еще, что у нас на ленте агентства ТАСС, власти Молдавии расценивают как оскорбление концерт Леонида Агутина и других российских исполнителей на балу выпускников в центре Кишинева. Так говорит пресс-секретарь кабинета министров, отметив, что концерт проходил рядом с выставкой «Поезд боли» двумя томарными вагонами, которые власти выставили в центре города, чтобы помянуть очередную годовщину жертв сталинских депортаций в середине прошлого века. Вот так. Следим за новостями. А теперь, собственно, тема, которую мы обсуждаем. России понадобится время, чтобы проанализировать заявление президента США. Заявление весьма серьезная. Часть из него адресована лично президенту Владимиру Путину. Так охарактеризовал ситуацию пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков во время брифинга. Нужно время для анализа, и если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует. Песков призвал дождаться мнения Путина. У нас сегодня голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Заходим в этот телеграм-канал и спрашиваем вас, как вы относитесь к ультиматуму Дональда Трампа в адрес Российской Федерации. Но все-таки довольно часто говорят, что это именно ультиматум. Варианты. Очень серьезно отношусь. Серьезно отношусь. Третий вариант. Не считаю это ультиматумом. Никак не отношусь. Четвертый вариант. Пятый вариант. Не слежу за этой ситуацией. Я бы обратил внимание на четвертый вариант ответа, потому что четвертый вариант ответа выбрал Дмитрий Медведев, когда описывал ситуацию в телеграм-канале. Вот он говорил, никак не надо относиться. Я еще процитирую, наверное, его чуть позже, но давайте вот что. Павел Клочков здесь в студии, политолог, директор филиала Финансового университета при правительстве России. Павел Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте, рад нашей встрече.
Директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Николай Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
К нам, как мы ожидаем, еще по телефону будут присоединяться Александр Бобров из Института международных отношений и управления МГИМО и Андрей Мануэло, профессор МГУ. Это будет чуть позже, а прямо сейчас давайте. Голосование уже началось, первые 200 человек уже проголосовали. Значит, Павел Клочков, начнем с вас. Mm-hmm. Как вы относитесь к ультиматуму Трампа в адрес Российской Федерации? Серьезно, очень серьезно, не считаете это ультиматумом, никак не относитесь и полагаете, что об этом не надо даже говорить, или не следите за ситуацией? Ну, наверное, следите.
Ну, сейчас распространена такая шутка, что это некий промоушен певца Шафутинского, потому что...
Ну да.
Ультиматум истекает как раз 3 сентября, это легендарная песня, это, как говорится, если брать шуточный аспект. А если брать все-таки что-то посерьезнее, конечно, и слежу за этим, и анализирую, и считаю, что здесь не зря сразу как бы президент, вот наш... Президент Владимир Путин не стал сразу как-то отвечать быстро. Действительно, взята какая-то пауза, взято время. И это то время, которое, может быть, нужно для того, чтобы осуществить некий перевод. Здесь перевод с одного образа мышления на другой образ мышления. Я вижу здесь столкновение вот, ментальности, совершенно разных подходов. Если брать вот этот американский подход, агрессивный, трескучий, так сказать, с блёстким, вот этот трампистский вот этот стиль, да, то он не отличается глубиной. Это стиль так вот сейчас где-то что-то быстро порешать, вот здесь потом в другое место прискакать, порешать. Здесь все построено как на каком-то, как бы коммерсант, какой-то специалист по торговле, и заключить сделку, или, как они говорят, пиздил, да, то есть сделка, так сказать, по миру. В то же время, как у нас, подход немножко более глубокий, не немножко, а намного более глубокий. Помните это нашумевшее интервью Путина Карлсону, Такеру Карлсону, который говорил о том, что очень серьезная история взаимоотношений с Украиной, да, исторические аспекты, глубокие аспекты. Это то, что невозможно снять в течение там не то, что там 50 дней, не решив это принципиально, да. А здесь нам предлагается просто вот давайте что-то зафиксируем слегка, быстро и дальше поскачем. Пока не решатся вот эти самые глубокие противоречия, а решить их можно... На мой взгляд, только победой на поле боя, это, конечно, может быть, другие люди с этим не согласятся, но это моя позиция. Дальше, вот усиливать наши позиции на переговорах с американцами нам нужно сейчас именно там.
Трамп объявил декоративный ультиматум Кремлю, мир вздрогнул, ожидая последствий, воинственный Евросоюз разочарован, Россия его не заметила. Писал на английском языке Дмитрий Медведев по этому поводу, на русском языке, вот про никак, он писал еще до ультиматума, 8 июля, американец снова катается на своих любимых политических качелях, как нам этому относиться, так как и раньше, так как это делают наши воины, так как это делает верховный главнокомандующий, и более заметными буквами «никак». Продолжать добиваться цели СВО, возвращать нашу землю, работать на победу. Но это, еще раз напомню, Медведев написал 8 июля, если мы говорим вот об этой записи. Как бы то ни было, значит, еще раз, возвращаясь к нашему голосованию, Павел Клочков, значит, с вашей точки зрения, какой правильный вариант? Значит, никак не относиться к ультиматуму, очень серьезно относиться, серьезно, не надо считать это ультиматумом. Потому что вариант «не слежу для это, а за этой ситуацией» ну, да. Вряд ли ваш.
Где-то вот среднее между серьезно и не надо считать ультиматумом. То есть вот где-то вот и то, и то. Вот.
Хорошо. Это Павел Клочков, политолог, директор филиала финансового университета при правительстве России, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Что скажете вы?
Ну, знаете, я бы тоже не стал бы рассматривать так вот эмоционально вот это вот высказывание Трампа как ультиматум какой-то, да, потому что, ну, так ультиматумы не ставятся, да, если мы исходим из какой-то практики международных отношений, ну, по большому счету, это, конечно, не тянет на ультиматум, да, это скорее вот следа логики принятия определенных решений Трампом. Да, он как бы сказал, что он поддерживает контакты с Путиным, у них хороший диалог, несколько раз они созванивались, обсуждали различные вопросы, и вроде так находят общий язык, но он говорит о том, что вот в результате этих переговоров ничего в практической плоскости не меняется. И это, конечно, его расстраивает, потому что мы помним, что и в рамках своей избирательной кампании, потом, когда он уже занял пост президента Соединенных Штатов Америки, он много раз говорил о том, что он положит конец вот конфликту между Россией и Украиной. Мы помним, что он говорил, что он там может его положить, этот конец, в течение 24 часов.
Было такое, да.
Потом, да, там неделя, две, месяц, два месяца, 60 дней и так далее, и тому подобное. Вот последний раз... Мне помнится, он где-то выступал в мае месяце и снова сказал, что он еще дает 60 дней, вот, 2 месяца.
Ну, а теперь в июле дает
50. Ну, то есть, по сути, еще 2 месяца, да? Ну, теперь он как бы говорит о том, что если в течение этих 50 дней ничего не изменится, тогда он вынужден будет прибегнуть вот к этим санкциям в виде условных 100% пошлин.
А почему условных?
Ну, потому что у него это меняется каждый раз, понимаете? Вот я помню, когда он 2 апреля объявил о новой таможенной тарифной политике в отношении третьих стран, да, у него там пошлины гуляли от 10 до 500%. И потом, когда он уже начал рассылать вот эти списки новых таможенных тарифов, то мы обнаружили, что там никаких таких 500%-то и нету. Но в основном там речь шла, да, действительно, кому-то 50, кому-то 30, кому-то 80, некоторые страны там получили пошлины 150%, да, то есть в 2 с лишним раза, но не более того. А потом, когда вот сейчас он уже приступил к рассылке конкретных распоряжений, конкретных ставок пошлин, мы уже обнаружили, что самое вот максимальное из того, что я во всяком случае видел, это 50% для Бразилии.
А условные, вы говорите, в том смысле, что когда пройдет 50 дней, возможно, цифры будут другие.
Абсолютно. Ну, мы знаем, что есть так называемый законопроект Линдси Грэма в Сенате.
Линдси Грэм, еще раз, раз мы упоминаем, да. Я должен сказать, что он внесен Росфинмониторингом
в список
террористов и экстремистов в России.
Упомянуть, да. Конечно, да. Ну, и вот в этом законопроекте, который все называли такой самый жесткий, даже жестокий законопроект, там речь шла о таможенной ставке в 500%. Но против кого? Не против России, потому что у нас торговый оборот с Соединенными Штатами Америки сейчас приближается к нулю. То есть там нечего обкладывать, никакие товары мы особо не поставляем. И сами не получаем из США ничего. А речь шла о том, чтобы вот эти вот пошлины применить в отношении третьих стран, торгующих с Россией. Но давайте тоже скажем, кого конкретно имел в виду Трамп. Он назвал эти страны, в первую очередь, это, естественно, Китай, это Индия и это Бразилия, у которых, ну, прямо скажем, достаточно большой торговый оборот, и которые главным образом как раз и закупают российские энергоносители. И нефть, и газ, что составляет основную, вот, скажем так, долларовую выручку Российской Федерации. Вот. Вот здесь Трамп как бы намекнул, что он, в принципе, может наказать вот эти страны. Тут даже сложно сказать, страны или компании. Потому что, ну, есть страны, которые поставляют продовольствие. Там,
и, подождите, да. Тут важно понять, совсем коротко, если... Ведь отдельно Трамп этим странам уже рассылал письма счастья.
С Китаем он договорился, вы знаете, вот. Да. С Китаем договорился. С Индией тоже, по-моему, они нашли общий язык.
И тут
там
вопрос.
Гранических пошлин не будет.
И тогда что будет через 50 дней? Вместо того, о чем он договорится, будут 100% пошлины?
Нет, я думаю, что здесь будет какой-то индивидуальный подход, потому что, ну, тогда сломается вот этот договоренность с Пекином.
Угу. Это важно, важное уточнение. Угу. Николай Топорнин, Павел Клочков.
А вот здесь возникает тот самый еще один слой. У любого события есть разные слои. Вот о первом я уже сказал. Второе, почему все-таки 50 дней, кроме вот песни Шуфутинского? Дело в том, что планируется визит Владимира Путина в Китай на очень важные мероприятия, которые должны как раз в это время там состояться. И у него будет встреча с Си Цзиньпинем. И как раз здесь получается так, что Трамп на самом деле довольно искусно подвешивает эту ситуацию, в зависимости от того, он оказывает давление. То есть встречаются два лидера, и задача Трампа не позволить им объединиться, да, чтобы у каждого что-то было в голове. Ага, вот сейчас мы договоримся, Трампу не понравится, тогда он начнет там жестить против наших экономик. То есть здесь вот есть такая довольно искушенная тонкая игра, связанная с грядущим в сентябре в Китае мероприятием, в котором примет участие Владимир Путин. И он назначает именно на это время свое вот это решение. Это касается в основном даже больше Си Цзиньпиня.
Может быть, сейчас многие говорят, что Трамп не столько с Путиным, сколько с китайским руководителем разговаривает.
Верно.
Трамп, 123-й пишет, Трамп раз за разом пытается помочь России поскорее одержать победу, предоставляя фору на поле боя, закончить конфликт на Украине, а мы тянем резину. Даже посмеиваясь над американским президентом, Трамп раз за разом пытается помочь России. Некоторые, кстати, про эти 50 дней как раз именно так писали. Что скажете, Николай Топорнин?
Нет, я так абсолютно не считаю, не согласен с уважаемым слушателем. Потому что, смотрите, ну, поставки вооружений продолжаются, чтобы не говорили, что там какие-то заминки идут. Ну, давайте скажем откровенно, что все-таки эта тема такая достаточно секретная, скрытая от общественности. Никто вам не будет говорить, когда, где и сколько будет поставлено там различных установок, того же «Патриот» или ракет к ним. Они идут. Они идут своим чередом, как это было запланировано. Может быть, нет какой-то интенсификации этих поставок, но они идут. Они идут по линии Европейского Союза. Украина получает деньги. Если вы заметили, в последнее время из Киева не раздается каких-то таких плачевных высказываний о том, что у них все дело плохо, не хватает боеприпасов, не хватает денег, не хватает ничего. Наоборот, они говорят, что, в принципе, у нас пока, ну, хотелось бы большего, но на данном этапе нас все устраивает.
То есть 50 дней — это не фора?
Нет, это абсолютно не фора.
Николай Топорнин, Павел Клочков.
Уточните вопрос.
50 дней, о которых говорит Трамп, что вот он не сейчас вводит эти самые санкции гипотетические, а через 50 дней. Это некоторые расценивают как предоставление форы России.
Нет, конечно, никакая это не фора России. Это, как я уже сказал, в одном случае, что касается китайского направления, это строгий и очень такой серьезный, изящный расчет. Вот. Но все-таки у нас, конечно, есть эти 50 дней, чтобы усилить, может быть, давление на фронте, для того, чтобы подготовиться.
Ну так, а для чего их предоставляет тогда, получается, Трамп?
А вот я немножко же объяснил. Я думаю, что
вы думаете, что это ради встречи?
С китайским треком, думаю, связано больше.
Макар 565 говорит, Трамп вдохновлен эффективностью военных действий в Ираке, поэтому формула установления мира силовым способом теперь кажется ему перспективной. Что еще у нас, если Григорий 859, если ничего не произойдет за 50 дней, то Трамп объявит страшный ультиматум на 50 дней. 639, это вот, кстати, важная история. Но, по-моему, Николай Топорнин, вы говорили о том, он пишет, у нас торговый обмен всего 2 миллиарда долларов, что он нам может сделать? Вы, по-моему, говорили, что это не столько ради нас, конечно, сколько конечно. Это Китай, Индия и Бразилия.
Китай, Индия, Бразилия. Только, да.
Да. Значит, может, не в Ираке, а в Иране, пытается уточнить Виталий, 618-й. Значит, смотрите, еще история. Ну вот, я уже цитировал, Медведев прокомментировал. Он до этого говорил по поводу деятельности или заявлений, соответственно, Дональда Трампа. И вот на английском языке это прокомментировал уже после появившегося заявления. Так вот, большой реакции нет. Надо ли ее ожидать? Вот Песков сказал, Путин, когда и если захочет, он скажет. Путин будет это комментировать, Николай Топорнин?
Ну, понимаете, если представится случай, я думаю, что Владимир Владимирович прокомментирует, да, ему наверняка есть что сказать, вот, но, и, судя по всему, раз вот действительно Песков сказал, что надо там не спешить, а выждать время и посмотреть, что скажет президент страны, наверное, действительно он возьмет какую-то паузу и вообще будет смотреть, насколько это будет уместно отвечать, потому что есть очень важный момент, да, у нас сейчас в отношении с Америкой, мы не хотим портить личные контакты с Трампом. Понимаете, у нас были полностью испорчены отношения, когда был Байден президентом США, и мы много раз говорили о том, что ну, с Байденом вообще ни о чем невозможно даже вести разговор. Он и не хочет вести этот разговор.
Подождите, но ведь ровно об этом теперь говорит Трамп, что он недоволен.
Ну, он недоволен, потому
значит,
что он
надо,
своим,
по идее, поговорить
он своим избирателям обещал, помните, мы с вами говорили, что он там 24 часа, 2 недели, месяц, там 60 дней все это регулировать, да. И получается, что он это обещание не может сдержать. Ему, конечно, демократы это припомнят, когда подойдет время избирательной кампании в ноябре 2026 года. Осталось-то не так много времени. И, конечно, Трампу не хочется краснеть и говорить, ну вот, там я, типа, там обещал, ничего не сделал.
Ну, это так. Павел Клочков, с вашей точки зрения, Путин будет комментировать? Вот Виталий пишет, Путин вот сейчас в новостях говорят, что едет куда-то на Челябинскую землю, и на Магнитке наверняка его подловит Зарубин и начнет про ультиматум расспрашивать. Будут комментарии?
Я думаю, что это довольно важная международная тема, которую проигнорировать вряд ли получится. Я думаю, что и будет связано с каким-то событием и дополнительным заявлением. В смысле, то есть будет как-то какой-то комплекс, скорее всего, высказываний, где будет затронут и ответ на этот так называемый ультиматум. Думаю, что будет высказывание.
Борис пишет, потому что эти 50 дней всего лишь срок для рабочих групп, для представителей сторон, которые разрабатывают условия некой сделки, которая будет предложена к обсуждению начальниками. Вот это вот упоминание, по-моему, 4 сделок, которых так и не случилось, или 4 вариантов одной сделки, которых так и не случилось, это некий намек Трампа на то, что вот с 5-м вариантом будет сложнее, Николай Топорнин?
Нет, вы знаете, но у нас есть если говорить, допустим, о переговорном процессе между Россией и Украиной, то он застопорился. Ну, состоялось 2 раунда в Стамбуле, мы знаем, встреч делегаций. А 3-й раунд, который намечался где-то на середину июля, ну, такие были предварительные, во всяком случае, договоренности, он, как мы знаем, ну, не состоялся уже сейчас середина июля и вряд ли в ближайшее время состоится. Тем более, что наш МИД сказал, что даже из Киева не поступали предложения о сроке проведения вот этой встречи. Поэтому говорить сейчас, что какие-то могут быть достигнуты договоренности, готовности вот в ближайшие вот эти 50 дней, ну, полтора месяца, условно говоря, ну, мне не видится это возможным, если нет переговорного трека, если никто ни с кем не встречается. А знаете, я скажу так, что все-таки, ну, для того, чтобы мы вышли на какое-то мирное, так сказать, вот, урегулирование, да, какая-то дорожная карта была разработана, ну, с Киевом так или иначе нужно разговаривать, понимаете, невозможно там только говорить с Вашингтоном и говорить с Вашингтоном о мире с Украиной, да, ну, если две стороны, которые сегодня конфликтуют, они должны в конечном счете вот как-то между собой взаимодействовать, там, пусть это технический уровень, там, я не знаю, дипломатический, квазиполитический, да, мы понимаем,
это что... не очень открытый процесс, мы не знаем, может быть, они комментируют.
Тем не менее, понимаете, здесь, наверное, вот это было бы сложно утаить от общественности, если бы такие серьезные переговоры велись.
Николай Топорнин, Павел Клочков.
Вот те надежды, которые мы связывали с Трампом, вот если вспомнить весну, там, март, апрель, и Трамп, собственно, был совсем другим. Он, можно сказать, что он испортился, он трансформировался, он изменился. Это касается его внутриполитических позиций. Вы видите, что и конфликт с Маском, и конфликт с теми группами поддержки, которые, по большому счету, привели его к власти. Он меняется, и его изменения затрагивают, мне кажется, и отношение к украинскому конфликту, и все меньше и меньше надежд на его именно позитивное какое-то отношение, на понимание с ним. Поэтому нам надо готовиться к самому, может быть, негативному варианту, когда мы не сможем с Трампом договориться, и это прям происходит на наших глазах. Вот, или как фиксируем, как был март-апрель, как сейчас только хуже стало.
Когда глава РФПИ Дмитриев пишет о том, что диалог России и США будет продолжен, несмотря на попытки его сорвать, он же говорил о титанических усилиях по срыву этих самых переговоров или диалога. Значит, скажите, это вот с вашей точки зрения, Трамп меняется, потому что на него давят, или что-то другое причина?
Ну, вот смотрите, как я это вижу все. Трамп выиграл президентскую гонку, но те силы, которые стояли тогда против него, да, решили взять его изнутри и взяли под контроль, можно сказать, его поведение, его политику. Они определенным образом лишили его прежних союзников и оказывают на него действительно большое давление, которому, как многие считают, он просто вынужден подчиняться. И это же касается вот и кризиса украинского, кризиса в Восточной Европе, где он стал занимать позицию, которая раньше была ему не свойственна.
Борис пишет, испортился, это что, стал вспоминать свои собственные обещания? Это такой вопрос, вопрос заявления. Николай Топорнин, это потому, что на него давят, вот то, о чем пишет Дмитриев, или в чем-то другом причина изменения позиции Трампа?
Нет, вы знаете, я вот придерживаюсь такой точки зрения о том, что Трамп, на Трампа очень сложно давить. Да, вот Илон Маск пытался это делать, казалось бы, его там правая рука, и видите, что вышло, да, из этого давления, самого такого минимального. Если там демократы попытаются надавить, но они сейчас находятся в глубоком кризисе, им нужно разобраться самим у себя в партии вообще, что случилось, почему они вдрызг проиграли выборы в 2024 году, и им надо готовиться к выборам в 2026 году, и, скажем так, у них... Так, фигурально выражаясь, руки коротко добраться до Трампа. Сегодня Трамп, на мой взгляд, обладает такой абсолютной свободой действия в политическом пространстве Соединенных Штатов Америки. И на внешней арене, посмотрите, он тоже особенно никого не обращает внимания. Ну вот сколько там Евросоюз
тогда получается,
хотел...
Он хотел. Сам как-то меняется?
Конечно, он не меняется. У него есть... Знаете, Трамп есть Трамп, понимаете, такая башня, я ее так называю, колосс такой огромный, да, который действует от своей системе координат, в своем формате. Он такой не классический политик, ну, мы прекрасно об этом знаем, да, и вот он таким остается. На него повлиять, на Трампа, на мой взгляд, крайне сложно. С ним можно, знаете, к нему можно найти подход, если с ним попытаться заключить какую-то сделку. Он очень любит.
Но, вот, да, понятие в этом случае, сделка, это вот ключевое, по его словам, наверное. Получается, он уже 4 раза попробовал, так не получилось.
Ну, вот видите, не и всегда вот получается заключить сделки. Не
Нет, я прошу прощения, прямо сейчас в телеграм-канале радио «Говорит МСК» продолжается голосование. Как вы относитесь к ультиматуму Дональда Трампа в адрес Российской Федерации? Серьезно, очень серьезно, не считаете это ультиматумом? Никак не относитесь, не следите за этой ситуацией? 5 вариантов ответа. Голосуйте, через полчаса будем подводить итоги. Здесь в студии Павел Клочков и Николай Топорнин. Продолжаем обсуждение того, что называют ультиматумом Трампа. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
продолжаем. Среда, 16 июля, сейчас 17:35. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. В рамках программы «Своя правда» говорим об ультиматуме Трампа. Телефон 7+7 925 48 94 8. Это если вы смс-сообщение нам в прямой эфир отправляете. Телефон 7373948, код 495, если вы дозвониться пытаетесь. Если вы пишете сообщение через Телеграм, тогда говорит МСК-бот. Параллельно, срочное сообщение. Вот Путин уже осмотрел площади Магнитогорского металлургического комбината на Южном Урале. Подробно ознакомился, как пишет агентство ТАСС, с успехами предприятия, его новыми проектами. Ранее прилетел в Магнитогорск. В графике главы государства общение с работниками металлургического комбината, беседа с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Это вот из сообщений, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Что касается движения, в городе пятибалльные пробки. Нам 5 баллов на 7 вечера только обещали, а видите, половина шестого, а уже пятибалльные пробки. Видимо, дальше будет посложнее. Прогнозы, напомню, выглядят следующим образом. 4 балла в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера. Сейчас половина шестого, и уже пятибалльные пробки. И вот почти бордового цвета пробка, например, в районе гостиницы «Космос» на проспекте Мира. По большому счету, начинается она от третьего транспортного кольца, то есть откуда-то от Рижской площади, и вот, собственно, до Ростокина, дальше посвободнее. После Московской кольцевой, раз уж про это направление заговорили, все равно придется постоять, от МКАД начинается пробка на Ярославском шоссе до поворота на Королев. В целом, пятибалльные пробки прямо сейчас, при том, что по прогнозам на 6 вечера даже обещали пробки в 4 балла. Значит, тема. Весьма серьезным в Кремле назвали ультиматум Трампа. Так на брифинге сказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. Мы обсуждаем это с политологами здесь, в прямом эфире. С нами политолог и директор филиала финансового университета при правительстве России Павел Клочков и директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Вы голосуете в телеграм-канале «Радио говорит МСК», соответственно, значит, 565-й. Путин ставит невыполнимые требования, не идет на компромиссы. И что, Трампу надоело? Вы в этом смысле, что ли, 565-й надоело? Пишет, вот и все. А если бы Трампу надоело? Ну вот, действительно, он один раз попробовал, два раза попробовал, три раза попробовал, четыре. Это ведь может быть серьезным, Павел Клочков.
Я все-таки вот отнесусь к высказыванию коллеги, ну, предыдущего, то, что было перед перерывом. У меня немножко все-таки другая точка зрения. Я считаю, что разрыв с Маском – это не сила Трампа, это ослабление Трампа, это уход из-под него очень сильной группы влияния, которая, возможно, будет работать против него, и огромный масс-медийный ресурс, финансовый ресурс. Тоже касается с его ослаблением внутриполитической позиций, связанных с отказом опубликовать список Эпштейна. И то же самое касается с его, ну, как бы неспособностью понять позицию России, да, вот в этом конфликте. Понять, какие подходы действительно будут работать, какие не будут. То есть нахрапом вот этот конфликт его не взять. И, к сожалению, вот мы в данной ситуации можем, я считаю, только на себя, так сказать, опираться и надеяться, и на какую-то благосклонность Дональда Трампа, я думаю, не надо совершенно
тут рассчитывать. Тут уже даже не столько про благосклонность, как раз про другое. А про, вдруг что, ему что, надоело, что и будет он, еще,
да, да, еще серьезнее. А здесь другой вопрос. А какие у него вообще есть инструменты, чтобы нас, что ли, так сказать, запугивать, или говорит, вот я разозлился, ну, сейчас я вам устрою.
Вот не 100%, а 500% пошлин будет.
Есть мнение, что, собственно, пострадают от этого больше те, кто вводит эту санкционную войну, и мы видим, ситуация именно так и обстоит, а мы выстоим.
Это Павел Клочков, Николай Топорнин. Вот 215-й, значит, еще раз, по поводу истории с этим сообщением, я сейчас не все буду читать из того, что написано в нем. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную, даже хотя бы чуть-чуть похожую на бранную лексику. Не надо этого делать, в русском языке есть разные слова, которые можно произносить и в прямом эфире в том числе. Значит, так вот, 215 из того, что я могу прочесть, он пишет, вот если Трамп включит 500-процентные пошлины против стран, которые, к примеру, у России нефть покупают, то нам, в общем, недолго. Насколько действительно, а если он правда разозлится?
Ну, он может, конечно, разозлиться, но, понимаете, вот вопрос в технике ведения, да, я много над этим размышлял и так думал, а как он может вести вот эти 500%, ну, даже 100% пошлины, 500%, ну, да. Это же фантастика, ну, 100% пошлины против Китая. То есть вести против страны, это значит нарушить общую договоренность, потому что торговый оборот у США с Китаем там переваривает $300 миллиардов, переваливает, да, соответственно, ну, это нанесет действительно очень большой удар по экономике США, потому что товары подорожают, конечно, будет всплеск инфляции. Возможно, как-то попытаться нанести удар по отдельным нефтяным компаниям Китая, которые покупают у России газ и нефть, да, там не только нефть, но и газ еще. Но тоже это непросто, потому что эти компании, наверное...
Это сделать там... ему нечего.
Ну, сложно очень, понимаете, вот, что он может сделать? Он может, допустим, окончательно перекрыть выход доллара из России. Да, потому что там корреспондентские счета все находятся в США, и, соответственно, выгнать доллар, как говорят бизнесмены, будет практически невозможно. Ну и сегодня уже есть, в общем-то, обходные варианты, как этого избежать.
То есть, да, ничего такого, в результате есть, вот, чего экономика такого, России, да, пострадает,
я так считаю, что нет, такого нет.
Это Николай Топорнин. Александр Бобров к нам присоединяется, директор Института международных отношений и управления МГИМО МИД России, кандидат исторических наук. Александр Кириллович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, насколько серьезно можно говорить о том, что Трамп действительно поставил России ультиматум?
Ну, это было, безусловно, ультиматумом с точки зрения того, как это подавалось в средствах массовой информации, но если учесть тот факт, что он перенес решение каких-либо поставленных задач на 50 дней, это скорее напоминало последнее некитайское предупреждение. Поэтому я не был бы столь категоричен в оценках.
С вашей точки зрения, чем можно объяснить вот эти 50 дней?
Эти 50 дней, они направлены прежде всего на то, чтобы сформулировать более четкую позицию самих Соединенных Штатов Америки в условиях постоянно меняющихся реалий мировой политики. Через 50 дней должен состояться государственный визит президента Путина в Китайскую Народную Республику, где как раз-таки мы должны выйти на новый этап развития нашего стратегического партнерства, и во многом американцы хотят посмотреть, какие же будут результаты нашего взаимодействия с Пекином, прежде чем принимать такие серьезные меры, как 100% пошлины в отношении тех, кто выстраивает взаимодействие с Россией, понимая, что Китай является нашим главным торгово-экономическим партнером. Ну а по-хорошему Дональд Трамп просто пытается сделать такую своеобразную махатовскую паузу, давая возможности Украине, Европейскому Союзу и другим лидерам высказаться, и только после этого принимать какое-то решение в отношении Соединенных Штатов Америки.
А вы говорите решение в отношении Соединенных Штатов Америки. Решение в отношении все-таки Российской Федерации, как я понимаю.
Ну, в отношении Российской Федерации, но с пониманием того, какие это последствия будут иметь прежде всего для американской экономики, поскольку Дональд Трамп, он прежде всего думает о своем избирателе и о том, каков будет его собственный рейтинг. Поэтому его любые внешнеполитические действия, уж тем более те, которые касаются России, он рассматривает не сквозь призму того, как Россия себя будет вести или как там мы это будем воспринимать, а какой это будет эффект для его внутреннего избирателя.
Скажите, с вашей точки зрения, когда и если, к примеру, ультиматум Трампа, как мы его называем, выполнен не будет, он может что-то такое сделать, что сильно будет бить по экономике Российской Федерации?
Вы знаете, я думаю, что все возможности по тому, чтобы ударить по российской экономике, он уже исчерпал, и поэтому сейчас максимум, что он может делать, это играть на нервах. Отсюда, собственно, этот дедлайн 50 дней, а этот 50 дней заканчивается 3 сентября, он перевернет календарь и может установить новый дедлайн. Я думаю, что все, что можно, они уже сделали.
Спасибо. Александр Бобров, директор Института международных отношений и управления МГИМО МИД России, кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований в Институте стратегических исследований и прогнозов РУДН. Павел Клочков, вот видите, теперь Александр Бобров вспоминает, да, эту историю. Да, и про 3 сентября, и, да, про, да, Си Цзиньпина.
Как будто мы с ним сговорились.
Ну да. То есть, чего такого может произойти на встрече Путина и Си Цзиньпиня, чтобы вот некие решения Трампа эту встречу как-то поменяло?
Но дело в том, что могут быть достигнуты такие договоренности, которые взаимно усилят и Россию, и Китай. И это для Трампа, ну, это будет катастрофа, это будет поражение, если там будут приняты какие-то принципиальные экономические, серьезные, военно-техническое сотрудничество.
Ну, тогда, получается, он должен будет что-то сказать еще до этой встречи?
Нет, он всех подвесил, он как бы намекает, давайте вы там сильно не будете договариваться, тогда я сильно не буду вас, так сказать, наказывать. Я думаю, что в этом смысле.
А это намек на то, чтобы сильно не договаривались.
Да.
Николай Топорнин, реально вот такие намеки могут быть восприняты?
Да нет, я, честно говоря, не думаю, что Трамп приурочил окончание своего ультиматума, в кавычках, к визиту Путина в Пекин. Может быть, даже он и не знает об этом. Знаете, Трамп он так как-то вот иногда принимает какие-то решения, опираясь на какие-то эмпирические ощущения, если так можно выразиться.
Нет, ну хорошо, тогда по-другому. Что бы он ни думал, это теперь совпадает по времени. Это как-то может видоизменить или изменить по смыслу встречу руководителей России и Китая?
Ну, мы понимаем, и Трамп об этом много раз заявлял, и прямо, и не очень прямо, о том, что он не хочет такого уж очень серьезного сближения Пекина и Москвы, да, ну, понятно, что у нас отношения с Китаем очень хорошие, стратегические отношения, об этом много раз заявлялось, и он, конечно, в этом видит для себя угрозу, потому что он уже определил, что главный оппонент сегодня Соединенных Штатов Америки на международной арене это не Россия, а Китай, а если у Китая будет вот такой вот союз, очень глубокий интегрированный союз с Москвой, учитывая, ну, опять-таки, то, что мы действительно, в общем, страна тоже такая, с возможностями, то, конечно, это усилит позиции Пекина, и этого ему не хотелось бы допустить. Он поэтому и лавирует, почему он, видите, до сих пор не вводит вот эти вот санкции. Он же мог сказать, вот, ну, почему там 50 дней?
То есть,
он мог сказать, давайте две недели дадим,
теперь, когда
давайте 20 дней дадим.
Предположим, что там просто совпало истечение ультиматума и встреча руководителей двух стран, и теперь он будет думать, в зависимости от их результатов, что делать?
Ну, нет, опять-таки, знаете, Трамп сам по себе, все-таки я не склонен считать, что вот на него так сильно оказывают влияние какие-то там, ну, условные договоренности там.
То есть, грубо говоря, он там сидит, у себя, что как они там, закончили, да? Что?
Ну, понимаете, он себя считает основным руководителем, он говорит, что США это самая великая страна мира, вот мы должны здесь вот решать, и все страны должны подстраиваться, поэтому он даже не считает, что Китай должен там как-то, так сказать, ему противоречить, он должен подстраиваться. Что, кстати говоря, Пекин и делает, посмотрите.
Но
Пекин не идет на прямой конфликт с Вашингтоном.
Они договариваются. Андрей Мануйло, профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные гибридные войны» и доктор политических наук. Андрей Ильич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, что вы думаете по поводу ультиматума Трампа? Можно ли это назвать ультиматумом? И если да, то насколько он серьезен?
Ну, во-первых, он не похож на ультиматум. Трамп просто перенес время принятия решения на 50 дней. Он подвесил ситуацию. Это вот типичное подвешивание. И при этом ультиматум, он всегда конкретен. А Трамп сказал о том, что, ну, если через 50 дней вы там не надумаете, то смотрите, а то произойдет.
Еще 50 дней.
Но что конкретно произойдет, он не сказал. Поэтому здесь, я так понимаю, что он в данный момент на конкретные силовые меры в отношении Российской Федерации он не готов идти, потому что это ему не принесет ни цента прибыли. Вот. А 50 дней он может потратить на то, чтобы поработать с Европой, чтобы Европа разместила заказы на американское вооружение.
Ну, насколько я понимаю, это подается, во всяком случае, чуть ли не как решенный вопрос. Или что-то еще?
Решенный вопрос по поводу вооружения американского или по поводу наступления последствий?
Нет, по поводу того, что будет американское вооружение, которое оплатят европейские партнеры и которое будет предоставляться Украине.
Но это гадалки не ходи, оно будет в любом случае. Причем именно по этой схеме, которая является, кстати говоря, традиционной для американцев, такая же схема, близкая, кстати говоря, когда за все платила Европа, а оружие производилось американскими оружейниками, было и при Байдене. При Трампе Трамп просто об этом открыто говорит. ровным счетом. Это будет обязательно. Вопрос о номенклатуре. Какие именно системы вооружения европейцы за свои деньги будут закупать у американцев для того, чтобы передать Украине?
Трамп уже относил неоднократно, как кажется, во всяком случае, относил еще на какое-то время окончательное решение. Вот то, что произойдет через 50 дней после нынешнего ультиматума, это будет похоже, на ваш взгляд, на окончательное решение Трампа? Или, скорее всего, опять будет названа новая дата?
Я думаю, что нет. Трамп играет на нервах, и подвешивая ситуацию, он опять-таки превращает эти переговоры в игру в выдержку. Вот кто, у кого выдержка окажется крепче, тот в этой игре и победит. Ровным счетом, я думаю, что у Трампа нет каких-либо конкретных планов разрубить этот узел противоречия как раз через 50 дней одним ударом тесака.
У нас кто-то из слушателей написал, что, мол, Трамп уже недоволен Российской Федерацией. Впрочем, это не только слушатели пишут. Насколько я понимаю, сам Трамп что-то подобное говорит. Вот это недовольство во что вылиться может, с вашей точки зрения? Ну, кроме слов.
Ну, это не недовольство. Он не Российской Федерацией недоволен. Он выдал несколько спичей про то, как он обижен и разочарован нашим национальным лидером. Вот. И в этом отношении Трамп ведет себя как девочка, школьница из выпускных классов. Вот. Потому что вот обидеться и встать в позу обиженного – это поведение ребенка. Это не поведение президента Соединенных Штатов, все-таки великого государства. Вот. Как известно, на обиженных воду возят. Если Трамп будет продолжать вот так вот обижаться, вот как девочка, то мы на нем воду будем обязательно возить.
С вашей точки зрения, за этой, то, что вы называете обидой, действий не последует?
Нет. Трамп, за словами Трампа всегда следует действие. Вот. И здесь он ведь не сидит сложа руки. Вот, он не забился в угол, не льет крокодилово слезы. Он тоже действует, но действует в своей выгоде. И далеко не всегда он делает то, что он прямым текстом как раз продекларировал. В этом его как раз и особенность такая вот, хорошего торговца. Говорит одно, делает другое. И самое интересное, что у Трампа тактика очень простая. Он всем целевым аудиториям, каждой аудитории говорит то, что эта аудитория хочет услышать. Поэтому, значит, врагам России он обещает помочь в борьбе с Россией, России он обещает помочь в борьбе с врагами России, и все это он может сделать в течение там, 15 минут, с него как с гуся вода станется только.
И это, будет вот, и это будет продолжаться, по сути, получается, бесконечно.
И это будет продолжаться до тех пор, пока он не сделает деньги на европейцев, которые он втянул в эту игру. Он же им уже навязал товары американского этого ширпотреба оборонного, оружейного, которые они будут покупать, а потом передавать Украине. А там они будут исчезать, как в бездонной бочке. Вот пока он не сделает деньги на европейцев, он попробует сделать деньги на нас тоже, так, чтобы мы купились, повелись, начали, вероятно, нервничать по этому поводу и пытаться откупиться от этого Трампа.
Ну, вот, вот эти попытки, они сколько, с вашей точки зрения, по времени могут длиться?
Но до тех пор, пока линия боевого соприкосновения не приблизится вплотную к украинско-польской границе. Вот, пока украинской армии есть куда отступать, вот, и пока каденция вторая Трампа не закончилась, эти попытки будут продолжаться.
Два условия. Спасибо. Андрей Манойло, профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные гибридные войны», доктор политических наук. Павел Клочков, а с вашей точки зрения, как долго вот такая позиция Дональда Трампа может оставаться активной?
Ну, во-первых, это такой его действительно стиль, благодаря которому он, в общем-то, добился определенных успехов, действительно, двуличие, какой-то, может быть, такой постмодернистский стиль, когда с каждым сегментом работает по-своему. До тех пор, пока, может быть, не вот эти все противоречия не обострятся, и его, скажем так, оппоненты даже на каких-то промежуточных выборах не припомнят ему все его предвыборные обещания, ведь у него было много предвыборных обещаний, практически они никакие не исполняются, часть из них уже, я чуть раньше об этом сказал, поэтому если он не получит какой-то вот конкретный результат, который сможет предъявить, то все это будет припомнено, и он потеряет окончательно свой авторитет.
То есть он может искать результат, грубо то, что говорил сейчас Андрей Мануйло, до окончания каденции?
Да, он должен предъявить, что он добился реально.
Павел Клочков, Николай Топорнин, как долго это может продолжаться? Вот такая позиция Трампа.
Ну, давайте скажем так, что все-таки внешнеполитические вопросы, ну, это не главные вопросы его политики, да, вот. Mm-hmm. Накануне был принят очень такой большой налоговый закон, Big Beautiful Bill, да, это документ, который, ну, серьезно перестраивает налоговую систему США.
Я представляю себе просто, Государственная Дума Российской Федерации приняла большой прекрасный закон.
Ну, видите как.
У нас так не называют, а у них, да.
У нас по-другому немножко, да, у них там может быть закон Грэма, там закон Клинтона, кого угодно,
Обамы. Еще раз, Линдси Грэм, это человек, который в Российской Федерации внесен в список террористов и экстремистов.
Ну, хорошо, да, я так просто пришло на ум, да, его имя. Вот, то есть здесь как бы я бы разграничивал все-таки, но мы вот какие-то ожидания большие все время говорим, вот там Трамп что-то сказал, вот. А он, да, он так вот бросил что-то такое, так сказать, затравочку такую для журналистов. Он любит вообще находиться в центре внимания, да, вот он, если вы посмотрите, вот у него есть своя там соцсеть, там Трамп-трус, да, и он каждый день там что-то публикует, подписчиков очень много, и все, вот я тоже подписан этой соцсети, да, и получаю каждое утро практически вот сообщение, ну, по-нашему это вечер, там, с радио с Вашингтоном 7 часов, вот, но каждый раз получаю там какие-то его сногсшибательные, в кавычках, заявления. И все это начинают сразу обсуждать, понимаете, это вот влияет на рынки, на фондовые рынки, на курс доллара, там, на акции, да, потому что реально, ну, от много сегодня зависит от того, что делает Трамп. Внешнеполитические ожидания, наверное, они вот больше в какой-то степени волнуют нас. Американцев они в меньшей степени волнуют, потому что все-таки, ну, это вторично по сравнению с тем, что вот делается внутри страны, да? То, что он все-таки обещал повысить благосостояние американцев, и повысить за счет европейцев уже не получается. Я хотел буквально одну ремарку сказать. Вот мы говорим о том, что и коллеги сказали, что теперь американские вооружения должны покупать европейцы. Ну вот последовал ответ из Парижа, последовал ответ из Рима, там, из Праги о том, что и Макрон, и Мелани, и Фиала, премьер-министр Чехии, сказали, а мы не будем участвовать вот в этой схеме по закупке американского вооружения, потому что у нас есть свои, во-первых, заводы, мы должны их загрузить. Во-вторых, с какой стати мы должны тратить европейские деньги на развитие американской экономики? Вот видите, уже такая подножечка идет вот этому проекту Трампа. И будет интересно посмотреть, как он на это отреагирует. Пока он запугал Европейский Союз тем, что с 1 августа он ведет 30% пошлины, что им, конечно, очень не нравится. Может быть, будет здесь какой-то торг очередной. Я этого тоже не исключаю. Ну, осталось очень мало времени. Осталось 2 недели до 1 августа, да, и уже я знаю, что европейцы заготовили ответный удар, там, ну, свыше там 200 миллиардов долларов будет.
Получается, Трамп работает на всех направлениях.
Абсолютно.
И пытается...
Где-то лучше, где-то хуже. Он хочет быть везде в эпицентре внимания, потому что он уже много раз сказал, там, Make America Great Again, да, вот это мага знаменитый его, да? Вот, ну, и он говорит, что мы самые важные в мире, так сказать, все должны придерживаться и слушать то, что мы говорим. Это он хочет навязать.
Полторы минуты до окончания голосования. Как вы относитесь к ультиматуму Дональда Трампа в адрес Российской Федерации? Очень серьезно не считаю это ультиматумом, никак не отношусь и не слежу за этой ситуацией. Посмотрим, совсем скоро будем подводить итоги. Виталий как раз в этой связи пишет, насколько я правильно помню слова американистов, простой народ очень сильно интересует события в их конкретном Техасе, в Айове или Айдахо, события, дороги, школы в их штате. А то, что происходит где-то на другом конце света, как их президент выясняет отношения с другими странами, интересует максимум сенаторов. А вот если совсем коротко, у нас минута осталась. Скажите, Павел Клочков, с вашей точки зрения, вот мы не преуменьшаем эту незаинтересованность американцев во внешней политике?
Ну, как вам сказать, есть вот публика, да, широкая публика, и она действительно больше интересуется внутренней политикой. Но я вот все-таки настаиваю на том, что Трамп теряет свой авторитет. Я сейчас вернусь к ответу на вопрос. Вы видите, даже вот в том, что вы приводите примеры европейских лидеров, да, они его говорят, а мы у нас, мы не будем слушаться, мы не будем слушаться. То же самое у него может произойти и во внутренних делах. Поэтому я считаю, что то, что вот он вот эти противоречивые свои заявления постоянно делает, сам противоречит, и не хозяин своему слову, он этот авторитет теряет. А вот поэтому простой американец, да, он в большей степени ориентируется на то, что вот почему не публикуется там список вот этот Эпштейна, почему там не происходит каких-то явных позитивных изменений. Но политический класс Америки, это больше, чем просто сенаторы. Вот политический класс Америки, безусловно, заинтересован в том, чтобы он достигал успеха и на международной арене. Поэтому и так.
Павел Клочков, политолог, директор филиала Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Николай Топорнин, директор Центра европейской информации и голосования, которое я по традиции предлагаю вам предугадать. Значит, очень серьезно отношусь к ультиматуму, серьезно отношусь, не считаю ультиматумом, никак не отношусь к этому и не слежу за ситуацией вовсе. Как вы думаете, какой самый популярный ответ, Николай Топорнин?
Третий, не считаю это ультиматумом.
Не считаю это ультиматумом.
Я солидарен с коллегой тоже почему-то.
Давайте посмотрим, что получилось в результате голосования. Никак не отношусь. Вот самый популярный ответ. 42% выбрали этот вариант, 32% выбрали вариант «не считаю это ультиматумом», 12% серьезно относятся к ультиматуму Трампа в адрес Российской Федерации, 9% очень серьезно и 5% говорят, что за ситуацией не следят. Павел Клочков, Николай Топорнин, благодарю вас.
Спасибо.
Всего доброго.